подкаст Третьяковской галереи. Чтобы быть с искусством на «Т».
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «С искусством на «Т». Официальный подкаст Государственной Третьяковской галереи. У микрофона Сергей Чеботков. В конце сентября в инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи открылась выставка Александра Пономарева под названием «Я безумен только в Норд-Норд-Вест». Как и многие другие выставки художника, этот проект также связан с морем и морской тематикой. Это и неудивительно, так как Александр полностью посвятил себя искусству лишь в начале 80-х годов прошлого века, отслужив до этого 9 лет на флоте. Я очень рад, что мне удалось сегодня встретиться с этим замечательным художником, которого я хочу расспросить о его творчестве в целом и, конечно, более подробно узнать о последнем совместном проекте с Третьяковской галереей. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так сложилось, что морская тема красной нитью проходит через все ваше творчество. Можете рассказать о самых значимых для вас работах, связанных с темой моря?
Конечно, морская тема, если можно так эту тему назвать, она действительно для меня очень близкая. И если уже говорить откровенно, практически все, что я делаю как художник, так или иначе связано с морем, с кораблями, с пространством, с океаном, с путешествиями, с полюсами, с водой, со всеми стихиями. В этом смысле море и океан, и вода, конечно, символизируют не только деятельность художника, а вообще наше здесь нахождение на Земле, потому что 70% нашей Земли занимает водная стихия, мировой океан, да и сами мы на 80% состоим из воды. Я закончил высшее инженерно-морское училище в городе Одесса, работал на разных лодках и кораблях почти 9 лет, пока по состоянию здоровья с разными приключениями не попал на тот свет, потом с него вышел, соответственно, и надо было определяться. А до этого я закончил школу художественную, всегда рисовал, очень любил это, то есть никогда не прекращал эту деятельность. Ну и как-то так получилось после каких-то некоторых скитаний между наукой, искусством и жизнью, я все-таки выбрал путь художника, и все почти 40 лет я просто свободный художник. То есть я живу по принципу, который утвердили древние финикийцы. Они говорили, что человек должен треть жизни учиться, треть жизни плавать по морям, а треть жизни заниматься искусством. Приблизительно так и получается. Условно, я все время нахожусь в плавании по морю или по океану, но океан этот все-таки он немножечко особенный. Я называю его «Далай» по названию одной из моих важных работ, которые я сделал в путешествии на Тибет. Она была в русском павильоне на Венецианской биеннале. Мы путешествовали через Гималайский хребет, а я снимал фасады монастырей буддийских. Они все повернуты так лицом к ветру, и на них специальные занавески, которые колышутся волнами вечности. И там ты ощущаешь, что весь мир пронизан вот этим океаном, волнами. После этого я сделал инсталляцию с большим танком воды. Я дул на эту воду в Венеции, по этому танку проходила вода и появлялся на экране. То есть я с экрана дул, и на экране появлялся же вот этот океан Далай. Океан, что такое океан Далай? Ну, в переводе с древнетибетского Далай – это океан, но океан не как емкость водяная, а как некое пространство по типу океана в фильме Тарковского «Солярис», где происходит некое вот такое кипение, и это пространство выбрасывает периодически какие-то образы. Вот я, помимо того, что плыву в реальном океане, я плыву еще в таком океане, как бы метафизическом океане. Я часто вспоминаю Платона. Платон называл такой род мышления обратным плаванием, потому что он был хорошо сведущ в навигации, то есть когда судно идет под парусами, это плавание прямое или там первое плавание, а когда ветер стихает и уже не дует норд-норд-вест, то тогда судно находится во втором плавании. То есть человек как бы оглядывается на все предыдущие точки своего курса, и тогда он способен к творческому действию, и он способен мыслить, по сути дела. Так и метафизика родилась. То есть я плыву вот в этом океане. Поэтому море мое и океан, он, собственно говоря, везде. И поэтому я делаю инсталляции и в пустыне, и в центре океана, с военным флотом, и на берегах, конечно, морей и океанов. И для меня, конечно, это очень важно. Условно, все, что я делаю, можно разделить на две вещи. То есть это сайт-специфик инсталляции, то есть инсталляции, сделанные для определенного места. Часто это в океане происходит, или в море происходит, или на берегах моря. И объекты, где большие конструкции, где вот эти стихии, среды, вода, моря, воздух, огонь и океан, совершает взаимодействие внутри. Так или иначе, это все равно относится к морю, к стихиям. Из таких инсталляций, связанных с морем, конечно, очень важна для меня работа «Майя. Потерянный остров». Это такая акция в Баренцевом море, которую я в 2000 году провел вместе с Северным флотом российским. Хорошие взаимодействия у нас сложились, несколько кораблей на время замаскировали специальными средствами, предназначенными не для маскировки островов. Они замаскировали остров на выходе из Кольского залива, остров Седловатый, и он временно исчез с лица земли. Но потом очертания, конечно, проступили вновь. Но я пытался рассказать этим мощным перформансом о том, что все мы и земля – иллюзия. «Майя» в переводе санскрита означает «иллюзия». И вообще русское слово «маяться» происходит от «майи». То есть пребывать в иллюзиях, маяться. А в индийских верованиях это понятие очень важное, потому что человек всю жизнь пробивается сквозь вот эту иллюзорную пелену к реальной жизни. И, конечно, это очень мощная была работа, там задействованы были силы большие, эффект от нее. И она уже давно была сделана, больше 20 лет, и до сих пор там она актуальна, и в разных музеях показывается, в хороших выставках там и так далее. Это важная работа.
Подкаст «С искусством на Т».
Конечно, очень важно для моего морского искусства мой проект, который длится уже больше 20 лет. Это проект с подводными лодками. Это такой, как сейчас в молодежи модно говорить, бренд. Такой бренд. Потому что я когда-то тоже на Северном флоте расписал действующую подводную лодку. В цвета такие нетрадиционные для подводных лодок. Вспоминаю Леонардо да Винчи, потому что первую подводную лодку все-таки нарисовал художник. Я всегда моряков подкалываю так. Я говорю, ну кто нарисовал эту лодку? Ну кто там? Плотник Никонов. Нет, говорю, художник Леонардо да Винчи. Главное для такого рода судна... Леонардо, кстати, предостерег всех в одном из кодексов своих, что вы будете протыкать днище и топить друг друга при помощи такого моего рисуночка, что называется. И, в общем, так произошло. Но я проделал другую процедуру и лишил главного качества подводную лодку, ее скрытости, потому что самое главное, чтобы ее не было видно. И она такая стала хорошая, красивая, вся цветная. Я тут вместе с экипажем залез внутрь, и мы попилили на боевую службу пугать супостата в Северный Ледовитый океан. И как бы лодка оставляла, как иголка, на поверхности следы, я назвал это «Серный след Леонардо». Дальше я развил этот проект, и он развился очень интересно. Я стал строить такие подводные лодки. Они абсолютно разные. Они могут путешествовать в любом океане, всплывать. Например, одна из таких лодок наделала фурору, когда всплыла в фонтане Тюльри вместе с музеем Лувр. Проект у меня был, по сути дела, первый проект художника, да еще такой. Лодка стояла на центральной оси Парижа, так называется «Красная стрела». Она между двумя арками, «Дефанс» и «Триумфальный». Лодка подымала перископы, мы там ходили по этой лодке. Еще она пела песню «Врагу не сдается наш гордый варяг» и известную французскую песню про девушку, которая пошла в сад гулять и встретила четырех там гарсонов, четырех парней. Дальше, конечно, важный очень этап подводного строительства. Я декларировал развитие подводного флота для художников. Потому что, ну, у всех есть подводный флот. Многие подводники и бывшие, и действующие, мои большие друзья. И, конечно, это мощнейшая сила. И у каждого серьезного государства эта мощная сила действует. Почему бы у художественного сообщества такой силы не должно быть? Она другая. Мягкая сила такая, легкая, красивая и цветная. Я стал развивать проекты с лодками, всплывал на своих лодках напротив Кремля в Москве. Конечно, очень сильный проект. В городе Венеции на Биеннале был, когда подводная лодка зашла в Гранд-канал и стояла возле университета Кафоскари, как раз на повороте Гранд-канала. До сих пор меня в рестораны Венеции пускают просто так. Вообще Венеция – родной город мой. Там как раз искусство, мореплавание сталкиваются лучше всех.
Но все-таки, наверное, вашим самым масштабным проектом можно назвать первое арктическое биеннале современного искусства.
Арктическое биеннале – это проект уже такой комплексный, скажем, системный. Я придумал эту концепцию биеннале. Ну, здесь нужно сказать, что, конечно, после некоторого перерыва, который был для меня тягостен, я там не ходил далеко в море, но потом все-таки опять я сблизился с Институтом океанологии Академии наук. Там у меня очень много друзей, наших великих ученых. Я стал ходить в дальние экспедиции, в Арктику, в Антарктику, через океаны, уже в качестве художника, иногда в качестве члена экспедиции. Вот недавно орнитологом был на Земле, Франц Иосиф, очень интересно. И опять возвратился в море, в океан. Конечно, я понял, как работает структура научно-исследовательского судна, как проводятся экспедиции, как проводятся высадки в Антарктиде, как вообще там устроена вся эта история. У меня возникла идея сделать вот такой форум. Я даже не знал, как назвать его. Биеннале назвал, потому что в это время очень модно биеннале, и на эти деньги там искать легче, и все знают, что такое биеннале. И 11 лет я носился с этим, у меня появилось много соратников, близких, которые эту идею поддержали, и в 17 году, первый раз в истории вообще искусства мирового, мы сделали такой международный рейс, 100 человек на борту, художники, философы, поэты, ну и, конечно, там журналисты, кураторы. Долетели до Буэнос-Айреса, перелетели в Ушуаю, это край земли. Потом через пролив Бигли, через пролив Дрейка в страшных штормах, половина там лежала, дошли до Антарктиды. Когда увидели Антарктиду, все про все забыли. То есть произошло полное попадание в состояние измененного сознания у всех. Все делали инсталляции, высаживались на берега. Потом, кстати, мы все убирали, ничего там не осталось в Антарктиде. Это наш принцип. Месяц длился рейс, и, конечно, это выдающееся событие, феномен. Что приятно, что абсолютно на новых принципах биеннале. Это мобильное биеннале, процессуальное биеннале. Биеннале кверх ногами, как я называю, потому что там в Антарктиде все кверх ногами стоят. Наш соотечественник, художник Кузькин, там зарывался тоже все время в землю Антарктиды и стоял кверх ногами в знаменовании вот этого. Ну и потому что принципы биеннале, они сделаны по-другому, чем все биеннале, начиная с самого старого венецианского. Поэтому, конечно, это такой очень важный для меня мощный проект. Сам я там сделал подводную инсталляцию прямо под водой у айсбергов. Целая операция была сделана. Пустилось 3 лодки здоровых, которые называются «Зодиак». Со специальными конструкциями, к ним подвешивались инсталляции, луны. Мы опустили все под воду, это снимали дроном. А второй оператор, когда-то с Кусто, плавал, тоже сидел в воде, снимал руками. И приплыли несколько семей китов на осмотр инсталляции. Это, конечно, вызвало фантастические чувства. Прилетели альбатросы тоже, они посмотрели все, понравилось им. Так что это такой вот важный проект. На самом деле все проекты важные. Просто здесь немножечко ракурс этого проекта такой. Я уже вместе с моими коллегами, конечно, выступал неким организатором, идеологом.
Разговор о творчестве Александра Пономарева мы продолжим в следующем эпизоде нашего подкаста, где более подробно поговорим о выставке «Я безумен только в Норд-Норд-Вест». Мне же остается поблагодарить Александра за его очень интересный рассказ. Вел подкаст Сергей Чубатков. Удачи вам и до новых встреч.
Подкаст Третьяковской галереи. Чтобы быть с искусством на «ты».